Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Генерал Петр Григоренко до сих пор остается одной из самых легендарных фигур в истории советского и украинского диссидентского движения. Как раз сейчас отмечалось 110-летие со дня рождения генерала Григоренко. Повод для того, чтобы поговорить о нем и о том, как развивалась история сопротивления власти в бывшем Советском Союзе и что осталось в памяти от этой истории. Но вначале хочу представить сюжет, посвященный Петру Григоренко.
16 октября исполнилось 110 лет со дня рождения Петра Григоренко, одного из лидеров общественного сопротивления советской тоталитарной машине в 60-70-х годах минувшего столетия. Сын крестьянина из Таврийской губернии, нынешней Запорожской области, отучился сначала в Харьковском технологическом институте, затем сделал военную карьеру. В 1939 году с отличием окончил Академию Генштаба. Во время Второй мировой войны командовал стрелковой дивизией, был дважды ранен. После войны преподавал в Московской военной академии имени Фрунзе и возглавлял там первую в СССР кафедру военной кибернетики. В 1961 году генерал раскритиковал Никиту Хрущева за приверженность к сталинским методам правления. Власти лишили Григоренко работы в Москве и сослали на Дальний Восток, но генерал не отказался от политической и правозащитной деятельности. За это он подвергался репрессиям. Два тюремных срока, карательная психиатрия, лишение пенсий, наград и воинских званий. Петр Григоренко был первым крупным военачальником, указавшим на то, что поражения СССР в начальный период советско-германского столкновения были обусловлены не только предвоенными репрессиями среди офицеров, но и тем, что страна готовилась к наступательной войне, пренебрегая обороной. Григоренко активно занимался защитой евреев, турок-месхетинцев, армян, немцев Поволжья, чеченцев и крымских татар. Хватит обращаться в ЦК КПСС и правительство СССР с просьбой о справедливости. Они являются основными виновниками преступлений против вашего народа. «Надо прибегать к решительным действиям, ибо то, что принадлежит по праву, не просят, а требуют», написал генерал в одном из своих обращений, адресованных крымско-татарскому народу. В мае 1976 года Григоренко принял участие в основании Московской Хельсинской группы по соблюдению прав человека и способствовал созданию в Киеве Украинской Хельсинской группы. В конце 1977 года генерал выехал в США для операции и свидания с ранее эмигрировавшим сыном. Через несколько месяцев его лишили советского гражданства. В итоге Григоренко получил политическое убежище в США. Находясь в эмиграции, он продолжал борьбу за права человека, возглавлял зарубежное представительство Украинской Хельсинской группы, пропагандировал идеи независимой Украины, выступал на международных форумах, занимался публицистикой. Написал несколько книг, среди которых мемуары «В подполье можно встретить только крыс». Петр Григоренко умер в 1987 году. Его похоронили с воинскими почестями на Украинском православном кладбище под Нью-Йорком. В 1990 году президент СССР Михаил Горбачев посмертно вернул Григоренко советское гражданство, а президент Украины Леонид Кучма за участие в правозащитном движении посмертно наградил его орденом за мужество первой степени. Во Львове в честь Петра Григоренко назвали площадь, в Киеве и Харькове – проспекты. В Симферополе в конце 90-х по инициативе Меджлиса крымско-татарского народа открыт памятник генералу.
Гость нашей сегодняшней программы Андрей Григоренко, сын генерала Петра. Григоренко, здравствуйте, Андрей Петрович. Вы ощутили вообще, что интерес к фигуре Петра Григоренко в наше время достаточно большой? Или все же он становится таким историческим уже персонажем?
Есть и то, и другое в достаточной степени. Естественно, получается временная, так сказать, составляющая. Те, кто его знал лично, ну, мы умираем, так сказать, как бы. Я скажу, все его современники. Вот я подготовил и был издан сборник. В сокращенном виде он вышел в России, кстати говоря, но, слава богу, он успел выйти до начала русско-украинской войны. Потому что уже после начала войны, конечно, его бы никто не выпустил. Но, правда, тоже все равно пришлось сокращать, там почти нет украинских материалов. Мне очень обидно за это, но, к сожалению, был вынужден идти на компромисс, и хоть что-то, по крайней мере, был издан. В Украине издано полное издание. Издано пока только по-русски. Я начал переводить на украинский, но сейчас уже вот многих уже просто нет в живых. Просто люди успели поумирать за это время. И среди них, которые мне очень близкие люди, нет Плюща, нет Алтуняна, нет, трудно даже перечислить, Руденко нет. Ну, много народу, кого уже нет. Тем не менее, я заметил, что есть интересы более молодого поколения, которые даже уже и советской власти-то не помнят. А с другой стороны, время удаляется, и, естественно, все это уже становится временами... То есть некоторым молодым людям трудно даже объяснить, что такое вообще советская власть. Что такое вообще тоталитарный режим. Вот сказать, что там возрождается тоталитаризм, скажем, в России, ну, пока что нет. Это авторитаризм все-таки, это немножко другое. Задавлена пресса. Да, задавлена, но все-таки есть какие-то отдельные там островки, которые, может быть, тихим писклявым голосом, но все-таки еще говорят свободно, да, относительно. Но с другой стороны, вдруг выяснилось, что, например, Россия не может избавиться от своего колониального наследия. То есть вот имперское сознание, оно тащит назад общество в целом. В Украине вроде как бы имперского нету. Украина хочет, в общем-то, встать нормальной страной, и векторы в направлении демократическом присутствуют. Но есть и векторы, которые тянут назад. И люди до сих пор за многие годы до сих пор не знают, в общем, толком истории собственной страны. Знают историю в российском империалистическом изложении, что весьма далеко зачастую от исторической правды. Сама российская история искажена. Вообще все искажено в призме вот пропагандистской и так далее. Для того, чтобы этого не было, надо, чтобы была свободная пресса, свободное книгоиздательство. А это с этим делом плохо. И в Украине тоже, к сожалению, не совсем хорошо, так бы, как хотелось. Так что, я не знаю, надеюсь, что я ответил на ваш вопрос.
А скажите, вы своего отца воспринимаете как часть чьей истории? Советской, украинской, российской? Что вообще? Вот куда его вписать, если говорить о истории?
А вот он международная фигура. Он вписался вообще в международную историю, поскольку за те 10 лет, которые он прожил в эмиграции, он очень много сделал на Западе. И многие проблемы, в том числе крымско-татарская проблема, без него вообще, наверное, не была бы так известна. Пробивать это было очень трудно. Вы знаете, я не мог поместить ничего в турецкой прессе про крымских татар, хотя оказалось...
Тогда?
Да. Потом пробил, но это было трудно. Потому что в то еще время в Турции считалось, что в Турции живут только турки. Что там каких-то всяких прочих, непонятно каких-то там крымских татар и всех прочих там нет. Хотя в Турции, по некоторым сведениям, живет до 6 миллионов лиц крымско-татарского происхождения.
А вы понимали, почему ваш отец занялся именно крымско-татарским движением? Ведь это был не единственный тогда народ, фактически лишенный родины.
Отец занимался не только крымско-татарским движением, это тоже неправильно.
Но он как бы вошел в историю, как тот, кто эту тему поднял, вот как вы правильно сказали, на международный уровень.
Спасибо самим крымским татарам. Отцу, конечно, тоже заслуга. И вообще всем, кто помогал крымским татарам, да и этих заслуг ни у кого не отнимаю. А и для меня эта проблема стала близкой. Но были чеченцы, были месхи, были немцы советские. И вообще 14 малых народов было. Началось, между прочим, с корейцев Дальнего Востока. Так что на всякий случай. 30-е годы. То есть были депортации социальные, депортации так называемых кулаков. 17 миллионов, между прочим, было раскулаченных и высланы неизвестно куда. Были частичные депортации из Украины, из Белоруссии, из Латвии, Литвы, Эстонии, из Бессарабии, Молдавии теперешней, и так далее, и так далее, и так далее. Из Буковины, которая вообще не была частью Российской империи даже. Все про это говорили, но крымско-татарское движение, оно стало на 100% весь народ был частью демократического движения, движения за права человека. И никакая другая нация этого не дала. Так что я говорю, что надо крымских татар самих благодарить за то, что они про их проблемы стали. И многое было сделано потом уже в эмиграции. Я говорю, что вот я начинал, еще пытался и об этом говорить. А мне удалось сделать такой фильм на австрийском телевидении по поводу депортации. Для них все это было вообще так, черт знает, откуда свалившись, как сказка какая-то. И отец очень много сделал для этого. И вот даже было такие за права человека конференции была в Испании. Не дали достаточно слова представителю крымско-татарской диаспоры. Отец сказал, тогда я отказываюсь от своего времени, пускай он говорит дольше.
В принципе, вот сейчас, когда вы смотрите на опыт диссидентского движения в Советском Союзе, в Украине, вы считаете, что оно реально оказало вот влияние на эрозию режима? Или все же на общественное настроение не сильно вот все то, что произошло, диссидентами повлияло?
Я на самом деле не сказал бы диссидентский. Диссидентский – это какая-то кличка, которую придумали иностранные корреспонденты. Для нас мы на нее откликались. ударились просто. Вот. А по идее, более правильно защитники прав человека. Да? Мы, я так говорю и от себя в том числе, мы сменили, пожалуй, атмосферу. Чтобы сильно повлиять, на нас была, в общем-то, жалкая кучка народа. Даже вместе с крымскими татарами все равно жалкая кучка по отношению к большому населению. Любые исторические изменения зачастую осуществляются, в общем-то, маленькой кучкой. Такого не бывает, чтобы целая нация чего-нибудь сделала.
Андрей Григоренко, сын генерала Петра Григоренко, известного советского диссидента и правозащитника, сам диссидент и правозащитник в нашей сегодняшней программе «Дороги к свободе». Эту программу ведет для вас Виталий Портник. Вы вообще понимали, каким образом ваш отец, да, генерал советской армии, можно сказать, там, высокопоставленный военный, преподаватель военной академии, как он вступил в такой вот конфликт с системой, с которого уже не было дороги назад? Ведь такого больше не было. Я не помню больше генералов-правозащитников в советской
истории. Вы знаете, как-то кто-то сказал, что, говорит, у нас в правозащитном движении было мало генералов и академиков. А кто сказал? Нет. У нас, говорит, был генерал один, других не было. И хотя его разжаловали из генералов, но он оставался генералом правозащиты. Так что в этом смысле его генеральское звание оставалось. Ну, тут вопрос сложный, поскольку у меня конфликт с советской властью начался как-то намного раньше. То есть я себя считал коммунистом, но тем не менее конфликт с советской властью у меня вышел из-за такого спектакля, который назывался «Оптимистическая трагедия». Там, значит, комиссарша говорит, что вот русский офицер, в общем, дерьмо всякое. А командир полка, который бывший, значит, офицер, морской офицер, отвечает: нет, у нас была такая гордость и так далее, и все такое прочее. Говорит: знаю, говорит, если бунт на борту обнаружит, из-за пояса рвет пистолет, так что жемчуги сыплются с кружев с отворотов барабанских манжет. Он ей говорит: да не только Гумилев писал про русского офицерства. Я тут, слушайте, а я из военной семьи, меня все, что военное, все интересовало. Я-то знал прекрасно, что у русских офицеров никогда не было барабанских манжет. Это раз. Второе. Военно-морские офицеры никогда не носили пистолеты, тем более за поясом. Единственное оружие, которое они носили, это был кортик, но это было парадное украшение. Это даже не оружие. А я немножко спекулировал на книжном рынке тогда уже. Такое у меня было дело. Ну, это советскими, конечно, книжками, все такое прочее. И...
В пьесе Вишневского не было вообще этого стихотворения?
Было,
да?
Да, совершенно точно. Нет, ну, я вышел из театра, это самое, и мы с другом как раз были, нас направили, мальчишки, я не знаю, 11 лет, наверное, было 10, может быть, черт его знает. Я знаю, что уже тут вот у меня уже была советская власть не совсем в порядке с этими спекуляциями, торговлей книжками и так далее. И я у своего ментора книжного рынка, он мне тогда казался очень взрослым, был лет 15 или 16, говорит: ты вот знаешь такие строчки? Он говорит: да, знаю, говорит, это Гумилёв «Капитаны», такой сборник.
Я говорю: можно? А разве можно было тогда Гумилёва цитировать в театре? Я вам не верю.
Ну, можете проверить. Это verifiable, так сказать, случай. Можем проверить. Он мне сказал, что есть, да, «Капитаны», сборник. Я говорю, достань мне. Он говорит: хорошо. Он говорит: ты мне подписку в библиотеку приключений. 24, по-моему, тома.
24 тома, да.
Хорошо. Да. И вот я ему эти 24 тома припер. Он мне дал такую маленькую книжечку «Капитанов», откуда я узнал, что Гумилёв был романтиком. И это вообще про пиратов в Карибском море. И там, у которых действительно были барабанские манжеты. Они действительно носили пистолет за поясом. И совсем это не то.
Ну, Вишневский ведь по памяти это цитировал.
Точно цитировал, сукин сын.
Да, ну, потом Евтушенко также цитировал Гумилева по памяти. Не было книжек.
Книжки были. Много чего было. А потом-то я уже, когда разошелся, у меня был и Фройд, и Шопенгауэр, и бог знает кого.
Ну, то, что вам, вы ребенок.
И запрещенный Толстой.
То, что так, у вас было. У ребенка были запрещенные книги, это в результате семейного воспитания получается? То есть вот это
да
вот так?
Нет, это, пожалуй, в тот момент, когда я еще восставал против родителей, потому что такой период был.
То есть вы были генеральским сыном, который восставал против родителей?
Я, кстати говоря, от всех скрывал, что у меня отец генерал. Это было стыдно. Я много чего не понимал в какой-то момент. И когда отец выступил в 61 году, я просто обрадовался. Оказывается, и он тоже туда же, в ту же степь.
Не испугались?
Да нет.
Потому что жизнь-то, она менялась?
Да нет, это меня не очень испугало. Единственное, меня изменилась жизнь, я стал работать, пошел на работу. Я еще 16 лет не исполнился.
Но 61-го года, да, ведь еще конфликт с хрущевским режимом, да? Когда ваш отец боялся культа личности Хрущева,
по сути. Он шел дальше уже, уже тогда. Незадолго перед этим у него случился конфликт в Академии по поводу антисемитизма. Он хотел взять офицера, а его не берут. Почему? У него вроде орденоносец, участник войны, все такое, плюс все хорошо. И он пришел ругаться с политотделом, вроде как его забаррикадировал. Он говорит, почему? Тот говорит, да у него пятый пункт подкачал. Отец, какой такой пятый пункт? Ну, куда ему, украинцы, понять, что такой пятый пункт? Не было такой прямо дискриминации украинцев. Языка не было. Ну, тогда... Тот говорит, какой? Ну, еврей он. И отец на него, значит, спустил и пошел вообще жаловаться к начальнику академии, черт знает куда. И даже этого начальника политотдела вызвали, говорит, что ты с Григоренко связал, что не знаешь, он вообще такой, он все воспринимает один к одному.
Даже. Так написано в программе партии, да, так и есть. Так, да. Так и есть.
Ну, в общем, чудак он был такой немножко. Ну вот, а дальше примирился, после выступления отца мы стали друзьями, и уже не возражал. Хотя то, что он генерал, все равно продолжал скрывать.
Ну, это недолго, знаете, скрывалось, то, что достаточно быстро перестал быть после этого генералом. Сколько лет прошло между 61-м годом?
Ну, еще было время. Я в вечерней школе учился, значит, там никто не знал, что у меня отец генерал. А одна преподавательница у нас была, ее муж был слушателем Академии Фрунзе, а очень ценил моего отца как преподавателя, как профессора и так далее. И она решила, что надо доклад сделать о Второй мировой войне. И она отца пригласила в школу. Я ему передал, говорю, ты знаешь только что одна история. Ты иди сам по себе, и не со мной, я тебя не знаю.
А можно вот понять? Вы говорили тебе в эфире украинской службы, например, нашего радио на украинском языке. Но вы же не жили в Украине, вы же жили в Москве. Откуда вы вообще знали украинский язык? Вы в семье говорили по-украински, я не думаю.
Нет, у меня мать вообще не способна была ни к каким языкам. Несмотря на украинских родственников, так никогда не научилась. Понимать что-то понимал, но не очень. Вот когда последние 2 года у отца после инсульта он забыл русский напрочь и мог только говорить по-украински, была вот страшная проблема, потому что я не мог быть все время там переводить. Приходилось либо по телефону я переводил, а она злилась, что она его не понимает, а он злился, что она его не понимает. А, ну, уже больной человек, он все равно раздражался все время. Он не потерял разум. То есть, все,
ну, просто другие эмоции были, да, конечно.
Ну, да, действительно, не понимаю. Ну, чего она не понимает? Потом мне объяснили врачи, что это нормальный феномен, что очень часто случается у людей, особенно после инсульта, потому что родной язык находится в какой-то другой части головного мозга, чем благоприобретенный. Он владел русским языком в совершенстве. Единственное, только что у него был страшный украинский акцент. А все остальное он писал и говорил совершенно свободно. Вот. А тут вылетел немецкий, который он знал довольно прилично, тоже испарился. Остался только один украинский. Ну, такое вот было.
Но, опять-таки, ваш украинский...
Да, а со мной что? Во-первых, отец со мной всегда говорил по-украински. Со мной
да, даже в России?
Да. И для меня это был как бы тайный язык. Но, с другой стороны, он перестал быть тайным, когда мы ездили в Украину, а мы ездили каждый лет. И там у меня были приятели и так далее. Там у меня был украинский язык всюду и везде. И мы там бегали по стерне босиком. И
это в родное село, так понимается, да? Куда вы ездили?
Да, в родное село, и не только в родное село. Мы часто бывали в Украине в разное время и так далее. Так что я, когда был моложе, мне казалось, что русский и украинец почти что одно и то же. Ну.
Вы во время этих всех празднований в Украине вы видите, что здесь воспринимают Григоренко как часть украинской истории, политической, во всяком случае?
Да, я думаю, что да. И я не знаю, все ли, но, во всяком случае, многие, да. Он вообще сыграл большую роль и в эмиграции, в общем-то, когда он стал возглавлять как бы представительство украинской хельсинской группы, то оно функционировало буквально как посольство Украины, которое не было формально независимым, это был совершенно украинский голос, международный. Кстати говоря, в каком-то смысле надо обижаться на нашу украинскую диаспору, что не смогли донести вообще украинскую проблему до остального мира. Пытались вроде. Причем в Канаде, например, украинцы были тогда, во всяком случае, третьим меньшинством. А в Монреале я приехал первый раз, вышел, там не знал как-то разобраться, куда сунуться, и английский у меня был в зачаточном состоянии. И полицейский спросил, он на каком-нибудь другом языке говоришь, я говорю по-украински и по-русски. Он говорит, ну вот, говорит, я по-украински, к сожалению, не говорю, но я сейчас позову, у меня тут приятель есть, он по-украински говорит. То есть в Монреале полицейский говорил по-украински. Ну, как потом из разговора выяснилось, он украинец этнический. Так что это было неудивительно.
Может, просто диаспора тогда, она ведь была диаспорой безгосударственной, которая уехала с Украины, да, еще когда не было государства. Да, людям было тоже очень трудно понять, как это все рассказывать. Потом эти уже были какие-то 60-е, 70-е,
80-е. Вы знаете, что, например, в Америке, как считалось национально, считалось из страны, из которой уехала. Не было Украины независимой страны. Все эмигранты из Украины считались русскими. Автоматом записывались. Возражая, не возражая, на курсе немецкого языка, ну, когда меня спросили, какой национальный, я сказал, украинец, я сказал, такой нации не существует. Ну, это, в общем, то, как они понимали это так. И если бы не два канадца, то и вообще я остался бы в одиночестве. Но канадцы моя жена, которая подтвердила, что украинцы есть такие. А канадцы особенно, они стали говорить, как это у нас третье меньшинство.
А как вы сейчас ощущаете вот контакты между украинскими и российскими диссидентами в те годы, вот это взаимопонимание, оно не изменилось, если хотите, вот за последние годы, да? Не появилось ли такое чувство отчуждения после всех событий, которые начали в 2014 году?
Поймите, я никого не осуждаю, ни осуждения не говорю, но в России, в Москве понимать национальную проблему не понимали, и застать ее понимать было трудно. И одна из заслуг моего отца и меня грешного, это то, что национальные проблемы стали как-то понимать. Взаимоотношения были хорошие тогда, сейчас, наверное, менее хорошие. Но и война не способствует улучшению взаимоотношений. Так что не знаю. И потом все-таки, как бы и тогда, в некотором смысле устремления были несколько разные.
Мне вот говорили одни участники как раз московской хельсинской группы, они говорили о том, что вот мы даже не знали, что в украинской хельсинской группе так сильны национальные настроения. То есть была все-таки идея, что это общая правозащита. А вы знаете, что украинские правозащитники, они еще думали о интересах национальных и государственных.
Безусловно, но надо сказать, опять же, благодарность моему отцу, он внес эту проблему и в заявление московской хельсинской группы. Но я не могу сказать, что они все не знали, потому что Юра Орлов очень хорошо был осведомлен. Он вообще знал национальные проблемы. Не зря он академик Армянской академии наук.
Да, но тут вопрос не просто знания, но и понимания. Понимание приоритетов.
Понимание очень трудно. Вы знаете, когда-то я очень оценил фразу, было сказано, что антисемитизм невозможно понять, если ты не еврей. Со временем, я тогда не сразу понял это. Прошло некоторое время, когда это понял на самом деле. Я научился быть евреем, и поэтому я понимаю, что такое антисемитизм. Происходит хотя бы уже потому, что я знаю, что людей чистокровных не бывает.
Ну, это да, это я понимаю.
Априори. Знаю по себе, что я не чистокровный.
Ну, и моя супруга не чистокровная. Все, для кого они не любят, они чистокровные, да?
Когда-то Шендерович, мой виртуальный друг, так сказать, и так далее, он поздравил всех с Рош ха-Шана. Ну, он просто сказал, с Новым годом.
Новым годом, да.
В Рош ха-Шана. Шендерович тогда сказал, что я поздравляю всех тех, кто от Адама и Ева, а кто от обезьяны, тех не поздравляю.
Знаете, это вот, мне кажется, наверное, разница между российской и украинской аудиторией даже сегодня. Я замечал такие вещи. Если я в Украине подобные поздравления публикую, никто из моих украинских читателей не удивляется. Это вот уже считается
так
в рамках...
В Украине, кажется, антисемитизма нету.
Ну, государственного нету, но я уверен, ну, как в любой стране есть.
Ну, какой-то бытовой есть. Бытовой есть где угодно.
Но, тем не менее, вот, мне кажется, это очень важно. Вы важно сказали об этом, что это такое отличие, о котором нужно помнить, когда действительно люди спокойно реагируют на чужие праздники и воспринимают их как свои. Но в завершение нашего разговора я просто скажу, что это, наверное, благодаря таким людям, как ваш отец, потому что ваш отец, будучи там, да, украинцем, будучи советским генералом, помнил о крымских татарах и других преследуемых народах. И вот это во многом фундамент того, что потом происходит в обществе, как оно потом воспринимает такую работу. Это может быть как свет такой погасшей звезды, но он все равно идет. Я хочу поблагодарить вас за участие в нашей программе. Напомню, что нашим гостем сегодня был Андрей Григоренко, диссидент, правозащитник и сын знаменитого советского, украинского диссидента и правозащитника генерала Петра Григоренко. Спасибо, что были с нами. Программу «Дороги к свободе» провел для вас Виталий Портников. Вы можете слушать ее в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Всего хорошего, господа.
кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого. Ну и Жириновский.
Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себя.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.